Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель службы милосердия храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете Ольга Катырева. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ольга, я наблюдаю, как современные технологии используются в вашем храме, потому что если набираешь в Яндексе храм святителя Николая Чудотворца, сразу появляется именно ваш храм. Видимо, вы очень активно как бы работаете с сайтом. И это здорово, потому что на сайте, как я посмотрю, есть и расписание богослужений, и какие-то последние новости. Я очень с интересом просмотрела фотографии, которые были с крестного хода на Казанскую икону, вообще по разным информационным агентствам. Просто хотелось посмотреть, хотя сама была участницей, но поскольку идешь в составе, со стороны не очень удобно смотреть. И с удовольствием обнаружила, что у вас тоже есть информация по этот крестный ход. Прихожане участвовали после божественной литургии. И вот эта вот оперативность в подаче новостей, в дизайне сайта мне очень понравилась, потому что нашим, конечно, храмам иногда не хватает того, чтобы у них появился свой сайт. Это, конечно, всем совет, хоть маленький, хоть какой-нибудь, хоть хиленький, но делать. Потому что вот я иногда хочу узнать о каком-нибудь храмике, допустим, там в деревеньке. Вот знаю, что мимо буду проезжать, хочется заехать, хочется взглянуть, или в маленьком городе. Но сайты храмов есть не у всех. Вы вот как поняли эту задачу, когда создавали сайт? Почему вы это сделали и, в общем-то, добились таких результатов?
Ну, результаты, конечно, не сразу такие получаются. У нас сайт существует уже в течение года. Поначалу посещаемость была не очень у нас высокая. Но сейчас вот за год при периодичности, при частой периодичности обновления новостей, всех наших событий, отражения на сайте, мы вот добились уже посещаемости довольно высокой. И сайт уже стоит на первом, втором, третьем месте. Если вот в поисковике набрать «Храм святителя Николая», то в Яндекс, допустим, он уже на первое место встает.
Ну вот системный такой подход к работе, вот я, насколько помню, вы же у отца Евгения Попеченко какое-то время служили, да, и научились там в нашей православной службе милосердия какой-то вот системности, вот такому подходу, он должен быть даже, можно сказать, научным, потому что, насколько я знаю, что вы не только руководите службой милосердия при Никольском храме, вы еще и учиться пошли.
Ну да, я в течение 2 лет училась в педуниверситете на отделении духовно-нравственного воспитания. То есть я почувствовала, что работая при обществе трезвения, все равно надо иметь какие-то знания, систематизировать знания, уметь говорить с людьми, общаться. И поэтому вот я недавно защитилась, закончила магистратуру, и я чувствую, что все равно мне уже легче стало общаться.
А на какую тему была работа магистерская?
Тема моей диссертационной работы была «Формирование устойчивости к негативным зависимостям у студентов педагогического колледжа в социально значимой проектной деятельности». Я писала свою работу на базе социально-педагогического проекта «Будь здоров», который у нас при попечительстве народной трезвости. Изучала я, анализировала студентов педагогического колледжа, которые работали вожатыми в лагере детском оздоровительном Таватую. Вот в июне этого года я ездила, с ними общалась, анкеты раздавала и в своем исследовании это все описала.
Ну, это очень важно, наверное, когда наука, системный подход сопрягается с практикой. То есть у вас работа практическая, и вы практически ее выполняли и уже ориентируетесь в том, как молодым педагогам работать со студентами. Наверное, ощущаете, как вам разговаривать с прихожанами уже, как собирать добровольцев, волонтеров. Это все, конечно, непросто, это требует колоссальных усилий. Насколько я знаю, что все-таки магистратура духовно-нравственного воспитания, она единственная, нет, два таких отделения по стране. Станислав Тимофеевич Погорелов говорил, что, по-моему, в Санкт-Петербурге и у нас еще и возможность учиться в таком уникальном учебном заведении, на такой уникальной кафедре, что духовно-нравственное воспитание получается ведь только в северной столице и в Екатеринбурге, это на всю огромную нашу Россию. То есть то, что сейчас катастрофически востребовано, пока у нас в малом количестве представлено. Но вот вы как-то вот грамотно воспользовались всеми нужными моментами, получили знания у отца Евгения и в магистратуре. И сейчас перед вами, насколько мне известно, стоит очень сложная задача создания сестричества милосердия.
Да, задача действительно стоит сложная. Сейчас наша служба милосердия вот должна расшириться и превратиться в сестричество милосердия. И 29 ноября в 11 часов мы назначили такое организационное собрание именно по созданию сестричества. То есть мы всех желающих, прихожан нашего храма будем приглашать, чтобы хотя бы вот кто еще не готов даже посвятиться в сестры, ну хотя бы чтобы он помог нам в организации. И вот у нас буквально в воскресенье будет собрание прихода, и мы объявим об этом.
Ну, мы выходим в эфир в воскресенье 15 ноября, и 15 ноября после литургии у вас собрание, мы записываемся накануне.
Как я собрание понимаю. Прихода у нас будет 15-го, а 29 ноября вот у нас будет именно собрание по сестричеству. И где-то в мае следующего года у нас планируется первое посвящение в сестры. То есть вот эти полгода мы будем там какие-то...
То есть даже тут вот существует некий четкий план, да? Без него вот никак, наверное. Да,
потому что все равно нужно как-то подготовить людей. Не то, что вот сразу захотел человек, подал прошение и сразу же посвятился. Нет, конечно, надо пройти какой-то путь добровольчества все равно, какие-то послушания выполнять хотя бы 2-3 месяца. И потом уже, когда человек почувствует, что он готов, он пишет прошение своему духовнику, духовнику сестричества. Духовник сестричества у нас будет протоиерей Игорь Починин. Вот у нас планируется несколько учреждений медицинских, которые мы будем окормлять. Ну, это наркологический диспансер, который вот мы уже посещаем с нашими добровольцами. Еще у нас добавится кардиологический центр Яна Габинского, который вот епархия нам уже как, ну, сверху назначила. Потому что сейчас всем храмам ближайшие вот учреждения приписывают к храму, чтобы окормляли. Еще мы, у нас в планах таких детская наркология, то есть это детская психиатрическая больница, там есть отделение наркологии, вот с ними мы хотим как-то посотрудничать. И еще детская больница на Визе, там уход за отказниками. Вот в это направление мы тоже вливаемся вместе с Центром жизни при Новотихвинском. Хотим вот им немного помочь тоже, добровольцами нашими.
Ну, надо сказать, что храм святителя Николая Чудотворца, там всегда очень много событий. Вот мы сегодня беседовали с Братством православных следопытов. Ребята вернулись из похода, в следующее воскресенье будут у нас в эфире. Тоже такие бойцы растут. И на курсах настоятеля вашего храма, протоиерея Игоря Бочинина, сотни людей просто приходят и избавляются от зависимостей. За эти годы, наверное, его работы, 27 лет абсолютно трезвости и работы со страждущими, наверное, уже тысячи людей. И, в общем-то, воскресную школу мы вашу знаем, беседовали и общались с педагогами талантливейшими вашей воскресной школы. И у вас есть катехизаторская школа храма, и тому, что отец Игорь, руководитель отдела по утверждению трезвости, есть, естественно, люди приходят с нуждами, просят, умоляют излечить близких, есть реабилитационные центры, и женский, и мужской. То есть такая огромная деятельность, но все идут с просьбами, все просят помочь. А вот самому храму, насколько я знаю, что последнее время у него достаточно сложное положение, поскольку и кризис, и вообще очень много работы, и средств не хватает на все, так скажем. Он внешне очень красивый, там использован мрамор, тот же, что и в храме Христа Спасителя, выглядит роскошно, но на самом деле то восстановление, которое Уральский государственный горный университет произвел, и благодетели, горняки сделали храм очень красивым, но дальнейшее его содержание И даже написание икон, по-моему, под вопросом, то есть не все иконы писаны в вашем храме. То есть...
Да, у нас только на иконостасе пока написаны иконы, а вот по бокам пока репродукции. Для этого нужно создать иконографическую программу специальную. Ну вот на это, естественно, тоже нужны средства, чтобы ее разработать и потом написать эти иконы.
То есть вы, как руководитель службы милосердия, видите, что мы же очень много с вами говорили раньше, что нужно вот бездомным, страждущим, в реабилитационных центрах. Все, мы как бы говорили о том, что им нужно помогать. Сейчас все-таки встал вопрос, что храму нужно помогать. Он уже просто не выносит на своих плечах вот так много деятельности без каких-то существенных вливаний, какой-то существенной поддержки. И я помню, что мы когда с вами побеседовали о чтении псалтири в вашем храме, был просто огромный поток людей, и эти люди опять же убедились, что жизнь меняется, да, этой молитвы, и вновь приходят в храм. То есть, по большому счету, надо и молитву читать, надо и бездомным помогать, и страждущим раздавать иконки, даже прийти в наркодиспансер, поговорить с этими людьми. Они нервные, они ощущают все-таки пустоту пока в своей жизни. Многие обвиняют, многие страдают. И я видела в наркодиспансере, что работа эта нелегкая, даже просто раздать иконки и крестики. И, конечно, служба милосердия, я даже не знаю, как, может быть, обратиться к опыту православной службы милосердия, как вот выходить из положения, как помочь храму?
Ну, мы на примере вот православной службы милосердия тоже подключили к нашему сайту онлайн-платежи. То есть у нас подключена Робокасса, у нас подключены Яндекс.Деньги и СМС-пожертвования. Ну, вот онлайн-пожертвования почему-то у нас пока не очень пользуются спросом. Вот как только мы проводили акции, проведем где-нибудь в торговом центре, так сразу буклетики раздаем там с названием сайта, так сразу у нас пожертвования подскакивали. Ну, так как в последнее время в крупных торговых центрах мы не проводили акции, что-то администрация пока не согласовывает нам это, мы проводим акции пока в гастрономе Андреевский, который рядом с храмом. Ну, и, видимо, люди как-то не доверяют онлайн-пожертвованиям этим. Или, может, мы мало информации даем вот именно про это. Но недавно вот на нашем сайте мы разместили новость именно о наших нуждах, описали, какие у храма нужды. Может быть, что-то изменится. Там у нас прикреплена квитанция. Можно прийти в Сберкассу оплатить. Там написан расчетный счет. Ну или можно вот с сайта через Яндекс.Деньги или через Робокассу сделать пожертвование. Мы в ответ можем написать, получили ли мы эту сумму. То есть там указан адрес нашей почты. Человек может сделать запрос, дошла ли эта сумма, написать, какой вид платежа он совершил, какую сумму, и мы ему ответим обязательно.
То есть получается, что все-таки вот эти современные технологии, может быть, сработают, хотя акции, они лучше, да, вот когда вживую разговариваешь с человеком, когда с ним общаешься, люди лучше реагируют.
Ну да, тогда человек уже более доверяет, то есть ему уже выдали буклетик с названием храма, и он уже как-то больше доверяет, чем вот где-то он в интернете нашел сайт и боится перечислить деньги. Но сейчас у нас еще мы создаем такой раздел, он пока в стадии наполнения, это заказать требы. То есть человек может онлайн посмотреть, какие у нас требы в храме, заказать на молебен, на акафист, имена написать, ну и, соответственно, оплатить онлайн платежом эти требы. И мы обязательно помолимся за него. Также на псалтырь можно заказать.
А псалтырь же человек тоже должен читать сам, если он заказывает, или это не обязательно?
Ну, до сих пор, да, у нас такое молитвенное направление в службе милосердия, что человек вместе с нами читает. Ну, может быть, в ближайшее время можно и за кого-то почитать нам, чтобы наши добровольцы читали и за посторонних людей, которые с нами не читают.
То есть люди в сестричестве, кто, допустим, даже немощный, вот, допустим, какую-то физическую работу тяжелую делает, он может приходить в храм и молиться?
Да, конечно.
Может, там еженедельно акафисты читают, и за страждущих тоже?
Да, у нас по вторникам читают акафисты Иоанна Предтечи полседьмого вечера каждый вторник. По средам проходит акафист «Неупиваемой чаши». Вот время надо уточнить на нашем сайте в расписании благослужений. А в четверг читают акафист Николаю Чудотворцу. Еще каждую первую среду месяца у нас проходит молебен об умножении семьи. Обычно он проходит в 15 часов. Его проводит отец Дмитрий Ваулин. И еще вот планируется у нас буквально в ближайшее время покаянный молебен. Мы хотим начать читать. Тоже первая среда месяца, но по вечерам, где-то в 18:45. Туда могут приходить люди, которые как-то причастны к греху детоубийства, ну и молиться, читать покаянный молебен.
У вас в храме, то есть практически не прекращается богослужение, как я понимаю, то есть непрерывный такой круг совершается.
Ну, литургия совершается не каждый день. Пятницу, субботу, воскресенье всегда бывает литургия. Ну, и там по расписанию, если праздник какой-то, то литургия есть, естественно. Вот акафисты, я сказала, по каким дням у нас и молебны.
Вот что касается вашей магистерской диссертации, ваш сын подросток, и что-то вы какое-то зерно рациональное нашли вот в науке, в научной деятельности, как все-таки ребенку от зависимостей? Либо все-таки как православная христианка вы чувствуете, что молитва и это самое главное?
Естественно, молитва матери — это самое главное, но все равно надо обладать какими-то знаниями. Когда я училась, писала диссертацию, общалась со своим научным руководителем, профессором Станиславом Тимофеевичем Погореловым, мы попытались с ним вывести вот это определение устойчивости к негативным зависимостям. То есть там нужно было каждое определение вывести, что такое зависимость, что такое устойчивость. Я работала над этим, искала в нескольких источниках эти определения. Проработав все эти источники, было выведено потребление устойчивости к негативным зависимостям у студентов педколледжа. То есть у меня было такое узкое направление. И я поняла такую вещь, что устойчивость формируется на трех уровнях. То есть на уровне знаний, на уровне переживаний и на уровне деятельности. То есть прежде всего ребенок должен узнать о вреде всех этих зависимостей, о том, как противостоять, допустим, предложениям вот этим, что-то попробовать. Далее он должен пережить это как-то. То есть без переживаний он это не осознает. И потом уже, когда он это пережил, чтобы он включился в деятельность. То есть или же это он в акциях каких-то участвовал, или рассказывал детям о вреде этого всего. Ну, то есть вот на этих трех уровнях, если человек прошел, то у него устойчивость есть. И я это проверяла на студентах педколледжа, которые сами вот работали с детьми-подростками по проекту «Будь здоров», сами им рассказывали обо всем этом. Ну, естественно, у них самих формировалась устойчивость и на уровне знаний, и на уровне переживаний, и на уровне деятельности.
Вообще, это очень полезно, когда сам человек, который вот молодой еще, ему нужно устоять, когда он не просто сам по себе борется с этим соблазном, а когда он кого-то учит.
Да.
То есть вот чем хорошо братство православных следопытов, мне кажется, что там старшие учат младших, и все уже знают, что такое хорошо, что такое плохо, и самим легче устоять на добром пути, и младших за собой тянуть, можно сказать. Вот этот момент очень важен.
Это как в многодетной семье.
Да.
Старшие учат младших.
К той семье, которая вот должна, наверное, являться идеалом для нас, для нашей страны. Поводом для каких-то вот огорчений служба милосердия, вот вы когда ею занялись, может быть, сначала одно было представление, а потом подумали, что как-то не совсем все так.
Ну, как-то вот у нас большой пробел все-таки в наборе добровольцев, в обучении их. То есть вот проходят занятия отца Игоря раз в квартал. Мы там выступаем, каждое направление представляем свое направление. мы рассказываем про службу милосердия, и как-то люди сразу вот под этим впечатлением занятий реагируют. Много анкет, бывает, заполняют. Но потом и наша, может, недоработка, и люди остывают. И как-то вот они рассасываются. Некоторые остаются. Ну, получается так, что у нас, может быть, и иногда нечего предложить человеку. Ну, то есть, допустим, в диспансер он не хочет идти. И на настоящий момент у нас нет вот какой-то бабушки, которой надо помочь, потому что, ну, все уже распределены. Ну, и человек как-то вот куда-то исчезает. Потом уже, если с ним связываешься месяца через три, ну, он уже как-то может и не среагировать. И вот у нас поэтому с людьми всегда напряженка, конечно.
Ну, это самое, наверное, сложное. А если по аналогии со старшим братом, с православной службой милосердия, там этот набор как-то он идет более интенсивно, это уже такая структура.
У них проходит каждую неделю собеседование. Мы тоже так планируем начать работать каждое воскресенье, чтобы человек уже, если знал, что вот в это воскресенье он не смог прийти, он придет в следующее, через воскресенье, и что с ним пообщаются. Но вот мы очень надеемся, что когда мы на более высший уровень перейдем в сестричество, там же это уже другой уровень, что сестра милосердия уже живет по послушанию. То есть вот если уже закреплено за ней какое-то послушание, раз в неделю, раз в две вот прийти куда-то, то она уже обязана будет это делать.
Вы же, насколько мне известно, изучаете эту тему и читаете литературу,
да,
которая есть по сестричеству, оказывается.
Да, вот есть такая хорошая книжка протоиерея Филимонова «Руководство для сестер милосердия». В интернете даже я ее не нашла, вот, чтобы она была полностью представлена. И эту книжку изучала, прорабатывала, даже набивала там самые основные моменты, заводила, распечатала. Очень полезная. И собираюсь вот к этому собранию 29 ноября презентацию уже сделать, чтобы немножко вот рассказать, что такое сестра милосердия, что такое сестричество, про облачение.
То есть есть некое руководство, которое очень вам пригодилось, да? То есть
да.
Если бы не эта книга, то вы бы, наверное, собирали самостоятельно материал как-то? Нет каких-то таких централизованных источников?
Ну вот православная служба милосердия епархиальная, она, конечно, всегда обучение проводит. Они к нам приезжали и на тематический слет у Вильды этим летом, потому что у нас там вот первый год работала секция социального служения. В следующем году она тоже будет работать в июле в то же время. Вот они там рассказывали про свое сестричество. Всегда откликаются, если их приглашаешь. Проводят они занятия и по епархии. Потому что сейчас в ближайшее время сестричество вот, должны при каждом приходе, в принципе, быть. Я слышала, что уже такое указание есть.
Поэтому Православная служба милосердия как такая основная организация, и она с удовольствием помогает тем, кто еще только подрастает.
Да.
Это, конечно, может быть личное, что в семье сложно объяснить. Муж бывает, что почему так с утра до вечера человек занят, почему жена где-то ходит, что-то кому-то презентует и так далее. Или он тоже активно с вами участвует в этой работе?
Ну нет, в этой работе он не участвует, но воспринимает все достаточно спокойно, потому что с утра до вечера я не хожу. Все равно я со своим духовником советовалась, все равно для женщины, даже если она сестра милосердия, первое место — это семья. Ну, может быть, конечно, не всегда это удается, когда ты срочная очень работа, естественно, может, и не успеешь обед приготовить, убежишь. Но все равно как-то Бог все устраивает, и все получается спокойно. Если приоритеты выставлены правильно, то все получится. Потому что при посвящении сестры милосердия обязательно замужняя женщина, она берет согласие у супруга, даже может быть письменное. И если уже муж дал разрешение, то все будет нормально.
То есть вот этот момент, тот, которого не нужно опасаться православным женщинам, которые хотят прийти в сестричество, что все будет отлажено так, что семья не пострадает ни в коем случае.
Конечно, нет. Вот даже мы сейчас устав составляем сестричество. Там мы прописываем, что сестра милосердия должна трудиться не менее 2 часов в неделю. То есть вот 2 часа в неделю, я думаю, особенно для начала, каждая женщина может спокойно выделить вот на какое-то небольшое дело милосердия. Ну, потом, может, если почувствует женщина, что она больше может времени, тогда уже видно будет. Но вот начать нужно с малого.
А руководить, кто будет сестричеством, еще неизвестно.
Еще неизвестно. Старшую сестру милосердия вот будем выбирать из тех желающих.
А служба милосердия будет продолжать существовать?
Ну, вот этот вопрос мы еще решаем, как это все будет. Все-таки, наверное, это не будет одно из направлений службы, потому что сестричество — это уже как выше. Поэтому, наверное, наоборот, сестричество будет как ядром, а от него уже будут исходить вот служба милосердия, там еще что-то.
Ну, это еще одно очень большое и такое серьезное направление, непростое. Одно из направлений деятельности вот этого небольшого храма, который раньше когда-то был домовым храмом еще до революции, потом, после того, как церковь вернули, он стал немножко больше, но все равно вот при таких его небольших скромных размерах он собирает сотни людей, помогает сотням страждущих. С Божьей помощью там у вас и бездомные, и реабилитанты, и те, кто приходит. Беседа недавно была отца Игоря с родственниками страждущих, тоже регулярно проходят. То есть люди жаждут вот этого знания, как правильно жить, чтобы ни близкий, ни ты сам не был в плену зависимостей. И еще раз напомним, что этому вот мужественному маленькому храму Николая Чудотворца требуется помощь на данный момент. Мы обычно об этом никогда не говорили, но сейчас уже вот так вот стало очевидно, что поддержка какая-то необходима.
Да, конечно, заходите на наш сайт, заказывайте требы, делайте онлайн-пожертвования, приходите в храм на наши молебны, на акафисты. Будем всем очень рады. Ведите своих детей в наше братство православных следопытов в воскресную школу. Приходите на занятия отца Игоря, в службу милосердия, в сестричество. Всем будем очень рады.
Напомним адрес сайта nikolahram.com латинскими или nikolahram.rf русскими буквами. И лучше, конечно, прийти самому. Это Куйбышева, 39, храм Николая Чудотворца при Уральском горном государственном университете. В нашей студии была Ольга Катарева, руководитель службы милосердия Никольского храма. Спасибо вам большое, что нашли время прийти в нашу студию. И надеемся, что с Божьей помощью все у вас будет хорошо.
Спасибо, Господи. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.